Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я, с позволения сказать, профессиональный неофит. Каждый понедельник вечером я задаю вопросы, которых у меня, у человека, крестившегося в сознательном возрасте, было это, дай бог памяти, 2,5 года назад. Вопросов у меня немало. Буквально на днях возник у меня вопрос, а что ж значит слово «аминь», которое мы произносим в конце каждой молитвы? Пошел посмотреть, выяснил удивительную штуку. Оказывается, на иврите слово «леамин» значит «верить», «маамин» — «верю», «таамин» — «будешь верить», «аамин» — «буду верить», «амен» — «верь». То есть, другими словами, в конце каждой молитвы мы произносим «верю» или...
Истинно так.
Или истинно. Вот это вопрос. А вот только что вы слышали моего собеседника, с которым я с огромным удовольствием хочу поговорить о том, что же такое вера. Причем в довольно необычном свете. Но обо всем по порядку. Разрешите мне представить замечательного священника, клирика храма святителя Николая в Отрадном, священника Николая Бабкина. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, дорогой Александр, уважаемый неофит.
Да. Вот все-таки амин. Как это можно перевести? Аминь в конце каждой молитвы. Я так понял, что верьте или верю, или как правильно это перевести?
Я думаю, можно перевести с точки зрения еврейского языка как призыв верить. Но с точки зрения греческого языка это как призыв истинно верить, то есть как призыв к истине, что все сказанное выше является абсолютно непреложной истиной. Поэтому аминь обычно завершает молитву, а не начинает ее. Но еврейский вариант, он гораздо более интереснее, мне кажется, и в нем больше оттенков смысла в связи с тем, что сам язык более богатый, чем греческий.
В слове «верить» вообще это такая шкатулка даже не с двойным дном, а там целый космос смыслов, mm-hmm. потому что верить ведь тоже можно по-разному. Одно дело, я очень часто об этом задумываюсь. Вот, допустим, я, мне 43 года, я верю в то, что на все воля Божья. Я верю, что Господь обо мне заботится. Я верю в то, что все сущее, начиная ноутбуком передо мной и кончая тем, что будет со мной через 50 лет, создано Господом и в Его воле и власти. Но я же не просто в это верю, я это знаю. Почему мы говорим, что я не знаю, и что это именно так? Он говорит, я верю.
Вера связана с познанием, и познание связано с верой. Вот эта знаменитая связь между знанием и верой, о которой говорили еще древние философы и рассуждали наши богословы, например, великие каппадокийцы, которые обладали и знанием эллинской философии, и премудрости тех времен, античных времен. Они пытались проследить вот эту связь, где заканчивается вера и где начинается знание. Но, как оказывается, вера со знанием, они не противоположны друг другу, не противопоставлены, а наоборот идут рука об руку. Потому что знающий человек, он тоже не может обойтись без веры. Например, когда ты занимаешься изучением Вселенной, ее законов, тебе приходится на веру воспринимать те вещи, которые тебе говорят. Как выглядят планеты, как выглядят созвездия. Ты никогда не видел своими глазами черную дыру. Но ты должен верить, что они существуют, потому что наука их это признает и доказала.
Да так ладно, же, как что они черная материя. Быть, и электричество никогда не видел.
Ну да, если тебя хорошенько не ударило током, и в глазах не полетели искры.
Это тоже можно, знаете, рационально как-то объяснить. Я его тоже не видел, но у меня нет сомнений в том, что оно есть. Я никогда не видел гравитацию как таковую. Но да. Я знаю, что если опустить карандаш, он упадет на пол, и иного быть не может. Я никогда не видел, ну вот так вот, взял и увидел любовь жены, но я mm-hmm. знаю, что она есть. Я же не просто там говорю, о, я верю в то, что она есть. Да я знаю, что она есть. У меня нет сомнений. А вера — это... И вот это вот вопрос, который мне сегодня хочется с вами обсудить. Вера и сомнения. А все почему? А потому что мы с отцом Николаем, друзья, поздравляем вас с замечательным праздником. Дорогим нам по ряду причин. С днем памяти святого апостола Фомы. Во-первых, потому что мы... Ну, нам дорог этот святой. Во-вторых, мы уже много-много лет любим, дружим, сотрудничаем с журналом «Фома», журналом для не просто верующих, журналом для сомневающихся, как он сам себя позиционирует. И лично можно я поздравлю заместителя главного редактора этого журнала Владимира Гурболикова, очень дорогого мне человека, и Владимир Романович Легойда, главного редактора этого журнала. Вот сегодня хочу поговорить о вере и сомнениях. Отец Николай, а вы когда-нибудь сомневались или сомневаетесь? Ваше сердце знает, что такое сомнение в вопросах веры?
Было бы ложью говорить, что ты никогда не сомневаешься и веришь, и убежден в правоте, которую тебе говорят. Обычно как бывает? Приходит человек в церковь, он видит определенную картину церковного устройства и религиозных догматов, принципов христианской жизни. И вот эту картину, которую он видит, ему кажется единственно возможной и истинной. Но потом проходит время, и он подвергает эту картину сомнениям. Ему кажется, а вдруг я ошибался? А вдруг можно посмотреть на мир иначе? И чем больше ты находишься в церкви, тем расширяются твои границы познания, твоей собственной веры. И, конечно, здесь возникают сомнения. Может быть, не в вере даже как таковой, а именно в твоей религиозности, обрядовости, в твоей традиционности.
Подчеркну, не в том, что касается веры, а в том, что о вере тебе говорят другие люди.
Да,
правильно
да,
понимаю?
Да, то есть ты подвергаешь сомнению свое представление о вере. Мне кажется, чаще люди не сомневаются в существовании Бога, верующие, а чаще они сомневаются в том представлении о существовании Бога, которое у них присутствует. То есть некий образ внутри каждого из нас. Об этом еще Кант писал. Отмечая, что у каждого человека есть некий образ идеального себя, и он этот образ обязательно транслирует вовне, на свою религиозность. Ему кажется, что вот я должен быть таким. И он пытается постоянно допрыгнуть до этого идеала. Некоторые, наоборот, живут областью чувств, считая, что благочестие — это что-то на уровне эйфории, такого, каких-то духовных ощущений, переживаний, не к этому стремятся. А другие люди, наоборот, стараются обрести некую основу, некую опору в том, что они, наконец, смогут достичь этого идеала. Я думаю, вот эти две крайности религиозного человека, они ведут часто к сомнениям. Потому что, с одной стороны, ты не можешь допрыгнуть до этого идеала. С другой стороны, это чувство, оно не постоянно религиозное. Оно в тебе то угасает, то ослабевает. И какие могут быть крайности? Ну, первое — это ревность не по разуму. Когда человек замахивается на монашеские идеалы, перебарщивает с аскетикой. А с другой стороны, если он склоняет веру к области чувств и переживаний, эмоций, то он начинает их искать всегда и везде.
Вот все, что вы перечисляете, можно объединить под одной очень простой формулировкой — быть человеком.
Да, искать.
Да нет, просто быть человеком, потому что вот все вот эти качества, которые вот, крайность влево, крайность вправо, неразумие сверху, это просто значит быть человеком. А поскольку мы все люди, получается, что мы все, сомневаемся, ну, мы же все совершаем ошибки, и все сомневаемся, и все не уверены в том, что вот оно вот так вот, а может быть, оно как-то иначе, а может быть, то, в чем я был уверен вчера, сегодня на самом деле не работает. А это раз. А во-вторых, получается, я сейчас скажу страшную вещь, наверное, в отношении себя. Давайте я не буду говорить за всех, я скажу за себя. Если я сомневаюсь, то я не верю. Простой пример, отец Николай. Вот сегодня мы с женой выходили из дома, закрывали дверь, и, закрывая дверь, я ей говорю: слушай, у нас денег вот столько, а нам надо в два раза больше. На что она похлопала меня по плечу, говорит: да не сомневайся, Господь даст. А я закрываю дверь, я очень хорошо помню это ощущение. Я думаю, ну, что значит Господь даст? Ну, если я буду продолжать вести себя так же глупо и не буду там делать правильных вещей, а буду делать неправильные и тратить деньги на неправильные вещи, ну, с чего бы он мне дал деньги? Ну, не будет такого. Ну, сомневаюсь я в этом. Получается, что я не верю?
Ну, в этой ситуации, я думаю, имеет место не вера, а доверие. С одной стороны, ты не доверяешь, что Бог возьмет полную опеку над твоей жизнью. С другой стороны, ты не доверяешь самому себе. А может быть, наоборот.
Ну, это же нормально, не доверять
самому себе. Может быть, наоборот,
себе.
Да, ты не доверяешь
я
себе.
Сомневаюсь,
ты понимаешь,
своих сил,
да,
да,
сомневаешься в собственных силах вполне рационально. Ты осознаешь, что реально объективно ты, все зависит от тебя.
Конечно.
От твоих сил.
Конечно.
Потому что есть определенные ресурсы в жизни, которыми ты располагаешь.
Конечно.
И, конечно, воле Божьей дать какие-то новые ресурсы, вдруг для тебя неожиданные. Но мы, как люди ограниченные нашим сознанием, нашей жизнью, мы не смотрим на мир глазами Бога. Мы смотрим на свой мир изнутри себя. Или через себя, что чаще бывает. И поэтому, я думаю, Алла была права, похлопав по плечу Александра, сказав, что ты не сомневайся, Бог даст. А почему Бог даст? Потому что его мир гораздо больше, гораздо шире. Сегодня ты, к примеру, молодой мужчина, 30 лет, завтра тебе уже 40 лет, и ты сидишь на радио «Вера», ведешь программу с неофитом. И, наверное, 10 лет тому назад ты еще этого не мог и представить, но Господь про это знал наперед. Вот, мне кажется, не всегда наши возможности совпадают с какими-то реальными объективными причинами для этого или поводами. И поэтому человек, он призван не в том, чтобы вот слепо упасть вперед лицом на землю и удариться об асфальт, сломав себе нос, а в том, чтобы упасть назад, довериться Богу. И если ты доверяешь Божьей опеке, то твой взгляд на мир расширяется, ты начинаешь меньше сомневаться, и, соответственно, твой мир становится больше.
Я вас сейчас внимательно слушаю и понимаю, что, ну, процентов 90 того, о чем вы говорите, отец Николай, я не умею. Этому учатся? Или это, ну, вот я так смотрю на людей, которые, в отличие от меня, верят с большей искренностью, легкостью и естественностью, и понимаю, что я им завидую немножко. У них-то получается, у меня нет. И мне самому кажется, знаете, странная штука, что где-то снаружи я так вот стараюсь произвести впечатление человека, ну, христианина такого, я как-то делаю какие-то правильные вещи, а внутри я такой гнилой-гнилой. Но этого никто не видит как бы. И я так хожу и так терзаю там свои сомнения, какие-то вопросы, думаю, я, конечно, не верю, но я сделаю вот так вот. Этому учатся или это уже не лечится?
Я сперва скажу, что Бог не смотрит на вас такими глазами, какими вы смотрите на себя. Внутри, если мы начинаем вот как раз строить образ идеального «я», мы и видим в себе только плохое. А христианин, он призван к смирению, к мирному духу. А смиренный человек, он видит в себе не только плохое, но и хорошее. И это хорошее приписывает Богу. Поэтому нельзя видеть только плохое. Это как раз ограничивает нас, замыкает нас на себе, на своих проблемах, на своих обидах, на своих переживаниях. Научиться этому нельзя, потому что это вопрос сомнений, скорее страхов, наверное, человеческих. Что такое сомневаться? Сомневаться значит бояться просто. Бояться самого себя, бояться довериться Богу, бояться жить под его покровом. И вот этот страх, он как раз и ограничивает нашу жизнь, сужает наше мировосприятие, и в итоге наша жизнь, она как вот конус, да, она должна расширяться вовне, а она сужается внутрь. И мы сами ограничиваем себя и свои возможности.
Как здорово, что вы это заметили. Это же получается как-то обратная перспектива и иконописи получается, вот той самой, про которую... Ой, как здорово. Спасибо вам большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио сегодня... Продолжаю вести я, меня зовут Александр Ананьев, и в день памяти святого апостола Фомы мы с клириком храма святителя Николая в Отрадном, священником Николаем Бабкиным, говорим о сути веры в свете наших вечных сомнений. Однако сначала хочу спросить вас вот о чем. Как так получилось, что человек сомневающийся, а стало быть, человек не способный поверить, пока не увидит, а это суть веры, убежденность в невидимом, стал святым и признается нами святым. Я говорю сейчас, конечно же, о святом апостоле Фоме.
Ну, будет неправильно думать, что святой человек — это нравственный,
святой человек — это абсолютное совершенство, которого можно достичь в земной жизни, как я это понимаю.
Вопрос в другом. А святость — это статичное состояние или динамическое развитие?
Святость — это конечная точка нашего маршрута.
Да, но можно ли быть святее, чем ты есть? Вот, например, святой человек, да, он праведный, а может ли он стать святее, чем он есть? У нас же есть разные стадии, там, блаженный, там, преподобный, там, да. Можно ли вот, к примеру, есть святые, которые там по водам ходили, да, есть те, которые не ходили по водам?
Если вы меня спрашиваете, да, я попробую сейчас найти ответ на этот
неофита.
Вопрос. Как неофита. Хорошо, как неофит, я представляю себе так. Вот ты обнимаешь своего ребенка, и ты понимаешь, что ты его любишь. И любить его больше, наверное, невозможно. А любить меньше ты не можешь. И вот святость — это как вот та любовь, которую ты ощущаешь, когда обнимаешь своего ребенка и чувствуешь запах его волос. А? Вот такое определение.
Да, можно сказать, но ребенок-то растет.
И что вы хотите сказать?
Пахнет по-другому.
Вопросы возникнут к запаху волос?
Не к запаху, а к нему, к его личности. Он может, например, поступать так, как ты хочешь, да, как ты его научил, а может поступать не так, и твое отношение к нему будет меняться.
Но любовь не изменится.
Любовь не изменится, безусловно, но отношение изменится. Невозможно же даже любить жену, например, так, как ты любил ее, когда встретил, как прошло там год, два, три, ты лучше ее узнал, и так, когда ты с ней прожил 50 лет вместе. Любовь будет изменяться. Да, ты будешь любить ее все это время, но будешь любить иначе. Это не означает, что ты будешь ее любить сильнее или слабее, но по-другому.
Кстати, по поводу жены, буквально на днях вышла программа «И будут двое» на телеканале «Спас», где мы с Аллой Митрофановой, моей женой, кстати, говорили с одним священником. И я ему задал вопрос, вот, а что происходит с нашей любовью к супруге? Почему так часто бывает, что вот мы сначала считаем ее самой красивой, самой мудрой, самой нежной, а потом проходит 24 года, и, в общем, рядом с тобой человек, которого ты считаешь, ну, окей, нормально. Но вон там пошла красивая женщина. Он говорит, да, так бывает, если. И вот тут я хочу обратить ваше внимание, вам обязательно пригодится, мне это точно пригодится. Если жить лицом к лицу, это произойдет. А если идти плечом к плечу, то этого изменения в негативную сторону не будет, как красиво, если идти плечом к плечу.
Это очень редко бывает. Да, замечательные слова, прекрасные. Прекрасный образ, который показывает, что мужчина и женщина должны не просто смотреть друг на друга и что-то искать, но еще и делать какое-то общее дело. Да, и семья, как малая церковь, она, в общем-то, к этому и ведет человека. Но, наверное, мы на это смотрим не так. Чаще всего мы просто живем вместе, у нас есть некая цель, семья, дети, быт, да, еще что-то в жизни. И
как удивительно и не случайно, что само слово «литургия» имеет еще значение «общее дело».
Да.
Так что же касается апостола Фомы? Почему этот святой, почему этот человек неверующий? Причем не то, чтобы он там один раз не поверил. Он же несколько раз на протяжении рассказа, который ведется в Священном Писании, несколько раз проявлял вот это неверие. «Пока я не прикоснусь, пока я не увижу, пока я не получу возможность убедиться в этом лично, я не поверю». Почему он стал святым?
Я мало того убежден, что он и когда спрашивал об этом и жаждал, он уже был святым. Потому что святость — это не состояние нравственной исключительности. Святость — это когда человек является служителем Христова, освященным Духом Святым. Так изначально апостол Павел, когда обращался к христианам, подразумевал под этим словом именно такое значение. То есть святость — это человек, освященный Святым Духом. И он обращается к ним, говорит, вы святые, потому что в день Пятидесятницы Дух Святой сошел. Поэтому в таком смысле Александр святой, Алла, его супруга святая, и я многогрешный тоже святой. Не в том смысле, что мы нравственно высоки, прекрасно, а в том, что у нас действует Дух Святой. И вот это понятие святость, оно означает скорее отделенность, как это было в Ветхом Завете. То есть, что ты немножко не от мира сего. Апостол Фома тоже был не от мира сего. Люди жили в условиях оккупации Римской империи. Люди жили в сомнениях. Был это Мессия настоящий или нет? Почему он умер? Почему он себя не спас на кресте? Жалкий, страдающий Бог, как говорили про Христа такие люди, как Ницше и другие критики религии. Это не могло оставаться, умещаться в сознании древнего человека, потому что для них Бог — это как царь земной, который им сыпет манну с неба. В сознании апостола Фомы, который с детства воспитывался в этих образах, понятие о страдающем Мессии, о скорбном, да, об Искупителе, который пришел умереть за грехи, очень тяжело умещалось в его голову. Но мы не видим с его стороны какого-то противления истине. Он же не ушел, он не спрятался, он не убежал. Он не стал искать Мессию в другом месте, он не расстроился, не стал ходить им говорить, что я ошибался, простите меня, я потратил время зря. Нет, он говорит, что пока не прикоснусь, не поверю. То есть Господь принимает даже такую его веру. Почему принимает? Потому что его вера не связана была с сомнением, она была связана со страхом ошибиться. У меня был удивительный разговор с атеистом одним, и он спрашивает меня, как вы можете верить во все эти вещи, это же сказки. Я начинаю ему рассказывать какие-то вещи из своей жизни, мы общаемся на глубокие темы личные. И он говорит, я бы рад поверить, если бы я увидел. И я сразу вспоминаю апостола Фому. Я думаю, а чем он отличается от апостола Фомы? Он тоже боится ошибиться. То есть он честный атеист. Он говорит, я готов поверить, но я должен знать наверняка. То есть я готов посвятить этому всю свою жизнь, как бы говорит он, но я боюсь ошибиться, что я предам себя и свои идеалы, посвящу свою жизнь лжи.
Угу. Кстати, любопытно, что очень многие атеисты, я это хорошо знаю, это не было моей мотивацией, но я знаю, что для многих это мотивация. Они как раз сомневаются в том, что Бога нет. Они сомневаются в том, что вот это все — это результат какого-то случайного взрыва, стечения обстоятельств, и вот как-то так вот случайно сплелись хромосомы, и вот появились люди. Они допускают, что это все не случайно, и вот хуже-то не будет, говорят они, и идут в церковь. Этот подход, когда сомнение в том, что Бога на самом деле нет, приводит их в церковь. Это хорошо ведь, наверное?
Да, это означает, что они ищут. А кто ищет, тот всегда находит, говорит Господь.
Угу.
Это обязательно этим заканчивается. Если человек ищет истину, если он ищет правду, он обязательно ее находит. Потому что он ее ищет. Если перестает искать, он ее не находит. Это вполне закономерно. Я думаю, это лишь вопрос времени, когда человек наконец найдет эту истину и откроет дверь Царства Небесного в своем сердце. Просто, наверное, для этого нужно время. Бог даже намерение целует таких атеистов, кто приходит в храм из-за сомнений в отсутствии Бога в их жизни. Mm-hmm. Если они приходят, я думаю, Господь обнимает их и дает им то утешение, которого они так ищут получить в церкви.
Если бы, что было бы, я сейчас пытаюсь поставить себя на место апостола Фомы, если бы я сейчас, как описанный вами атеист, тоже потребовал бы, или пожелал бы доказательств бытия Божьего, каких-то убедительных. Я нередко сетовал на то, что такое впечатление, что еще в Ветхом Завете Господь очень часто говорил к людям, он обращался к ним, он им что-то говорил, приходил к ним в том виде, в другом, и люди возвращались и говорят, я говорил сейчас, и пожалуйста, убедитель, я принес вам еще, что он мне отдал. А сейчас он такое впечатление, что перестал говорить с людьми. Я все время смотрю на небо, и когда идешь куда-нибудь и принимаешь какое-то решение, и вдруг видишь на небе два реверсивных следа самолета, будто бы оставили какое-то подобие распятия. Думаю, это, наверное, знак, и Господь со мной говорит. Потом думаю, что за глупость, а? Это просто два самолета, они так пролетели над Москвой, и это, в общем, ничего не значит. А сам тихо надеешься, что будут тебе доказательства какие-то. Это тоже сомнение или это вера?
Я думаю, это недостаток присутствия Бога в жизни. Если ты начинаешь искать каких-то знаков, если ты хочешь, чтобы он как-то сказал тебе так, чтобы ты это понял, значит, тебе не хватает его присутствия. То есть это не говорит о его отсутствии в твоей жизни, а скорее говорит о том, что тебе не хватает его присутствия. Значит, тебе нужно сделать шаг к нему навстречу, значит, тебе нужно где-то смириться, где-то больше помолиться, поусердней.
Это как в отношении мужа и жены. вроде муж есть, но внимания от него ты не получаешь.
Да, да, да.
И тебе очень хочется цветов, каких-то подарков, чтобы он тебя наконец уже отвез куда-нибудь в Париж.
А,
то...
а мы забываем про благословение. Вот замечательная супруга, прекрасная собака, любящая атмосфера в доме. Это нам кажется, это нормально, мы к этому привыкли. Вот как священник, к которому постоянно приходят люди, скажу, это ненормально, это редкость. Это благословение. Поэтому мы говорим, Господи, где ты? Знак покажи. Да вот же, вот перед твоим носом, вот твоя любимая жена, вот твой любимый дом, вот твоя собака. У тебя в жизни полно благословений небес, а ты хочешь, чтобы тебе еще самолеты с неба что-то показывали.
В этом смысле я вспоминаю. Простите мне, дорогие друзья, слушатели Радио Вера, за то, что я сейчас произнесу слово «анекдот» в эфире Радио Вера, но у одного из батюшек заметил прелестный анекдот на этот счет. Очень опаздывающий мужчина ищет место на парковке и не может найти. И взмолился и обратился к Господу. Говорит, Господи, дай мне место на парковке, пожалуйста, мне очень надо. Вот, пожалуйста, а я в свою очередь брошу выпивать, курить и сквернословить. Заворачивает за угол, видит свободное место. Говорит, а, нет, не надо, я нашел. И на этой смешной нотке мы прервемся ненадолго. Не отходите далеко, мы вернемся скоро.
Светлый вечер. На радио «Вера».